летчик один мне сказал: знаешь что, вот у меня 18 крестов, но мы все смертники. Вот то, что ты рисуешь, то, что в газетах печатается, если бы альбомчик сделать, это можно было на Большую Землю послать, в училище летное. Ну, и мы пришли к выводу, что это надо делать. А уже ни воды, ничего, так сказать, ни еды не было, ни электричества. И тогда вручную на американке стали печатать альбомчик, 40 рисунков, 200 экземпляров. Это было просто потрясающим орденом. Каждый тянулся попасть в такой альбом. И когда куда-нибудь на аэродром попадаешь, командир полка говорит: слушай, горючки нет, высоты нет. А здесь говорит: батя, пусти воздух, еще одного надо сбить, тогда поместят меня. Так что было много. И поэтому вот здесь вот у нас на Ленинградском фронте актеры и художники, которые были на море, там и сам, всюду, как военные, а это их уж, так сказать, было личное дело. И сейчас вот мы устраиваем выставки. У меня 540 рисунков летчиков, защитников Ленинграда в 8 альбомах изданы. И вот я сегодня слушал, думал, что и мы тоже с какую-то лепту внесли.
Дорогие друзья, наш вечер подходит к концу. Осталось выступить буквально двум-трем, так сказать, из тех, кто пожелал это сделать. Давайте мы еще посидим несколько минут. Тем более, что большинство продолжает, я вот внимательно смотрю, на зал слушать с неслабевающим вниманием. Смотрите, вот опять какая логическая ниточка вытягивается. Ян Абрамович первую песню наигрывал. О летчике там речь шла. Анатолий Никифорович отдал свою кисть летчикам Ленинградского фронта. А сейчас пришла пора выступить офицеру одной из самых, так сказать, рисковых специальностей. Парашютисту, или как сейчас мы говорим, десантнику, зная, что они не только могут и должны сделать в предстоящей войне, но и делают вот эти годы в разных горячих точках планеты. Народный артист республики Яков Александрович Сегель.
Вы знаете, если немножечко продолжить эту ниточку, то ведущий не знал еще об одной связи, которую можно было бы тут упомянуть. Десантники враждовали с летчиками, а летчики враждовали с десантниками. И вражда эта проистекала не из каких-либо антагонистических причин, а потому что нам все время казалось, что они нас немножко не так кидают, а нам, десантникам, всегда казалось, значит, нам казалось, что они нас немножко не так кидают, а им всегда казалось, что мы излишне или поспешны, или излишне лезем, значит, мягко выражаясь, не в свое дело. Поэтому уже у нас даже установилась такая традиция. Когда мы входили, это первые десанты, когда начинались, входили в самолет, один из нас после того, как самолет взлетал в воздух, входил в кабину к летчикам и просил летчиков отдать нам все парашюты. Это с тем, чтобы летчики раньше нас бы не выпрыгнули. Они никогда этого и не делали, мы просто так пижонили. И потом уже в последующие разы установилась тоже такая традиция, как только самолет поднимался в воздух, командир экипажа сам входил из своей, значит, летной кабины, выносил парашюты экипажа и отдавал нам, этим демонстрируя, значит, полную лояльность в отношении нас. Вы знаете, я думаю, ну это я для затравки рассказал, потому что, чтобы просто подхватить эстафету. Я не буду говорить совершенно о книжке Тихвинского, которая мне очень понравилась. Говорить о ней я не могу по многим причинам. Я не могу говорить о ней, потому что о ней говорили, потому что по поводу нее собрались, потому что еще не выполнена просьба Тихвинского поговорить немножечко вперед для следующей книжки. И еще по одной, значит, причине. Я не знал ни одного из героев этой книжки, знал их издалека, знал их по-особому, и хочу говорить сейчас совершенно вроде бы о другом, но, конечно, и о том же самом. Я, наверное, очень везучий человек. Везучий человек, потому что сегодня утром раздался звонок по телефону, и мне позвонил участник моей самодеятельности. Я говорю «моей самодеятельности», потому что, придя в армию, я, конечно, не мог не заниматься искусством, и весь свой досуг отдавал самодеятельности. У нас был довольно крепкий коллектив, где плясали, танцевали, пели, показывали фокусы. Мне позвонил, значит, человек, который пришел тогда еще ко мне, не зная точно сам, что он будет делать, предложил петь. Пел, наверное, не очень профессионально, не очень хорошо, поэтому он и не стал певцом, а стал врачом. Фамилия его Середницкий Семен, сидит он тут вот рядышком. Он позвонил сегодня, приехав из Кургана, я его, конечно, притащил на этот вечер вместе с его взрослой дочерью. Мне повезло также очень, потому что здесь сидит и сидят почти в президиуме. Одна скромно не в президиуме, но выступала перед микрофоном, другая в президиуме. Две женщины, в которых я был влюблен. Влюблен был и заочно, и очно. В Эдиту Утесову я был влюблен заочно за песню «Пожарник». Значит, он пожарник толковый и ярый. Когда она пела своим тонким голосом эту, значит, песенку, мне казалось, что поет девочка, и что я восьмиклассник или десятиклассник, значит, имею право, значит, надеяться на какие-то ответные чувства. И когда я увидел в кинофильме «Женщины» Сазонову, я тоже влюбился. Не знаю, почувствовала она или нет это, но, во всяком случае, когда нас с ней познакомили, вокруг нее ходил желавший ее мужчина. Вот так
сказать. Что же вы мне так прямо не сказали?
Ну, я надеялся, что это желание так очевидно, что вы почувствуете. Ну, вот, значит, это было не так крепко.
Это я понимала.
Понимала? Чуткая, значит. Ну вот. Война была связана для меня с искусством с самого начала и до самого конца. Я помню, когда она началась, я уже был причастен к искусству, потому что снимался до этого в 36-м году в картине «Дети капитана Гранта» в роли Роберта Гранта. Это тщательно я скрывал, узнавать меня не узнавали уже, что мне было отчасти обидно, отчасти приятно, потому что я мог, значит, где-то щегольнуть случайно, обронив вот эти сведения. Но, во всяком случае, когда вышло стихотворение Симонова «Убей его», я его читал с солдатской эстрады. Вторая моя встреча с искусством была весьма по прозаической и в то же время по романтической причине. Была такая ситуация, это не на фронте было, когда пушка начала падать, тяжелая 76-миллиметровая пушка начала падать в ущелье. Если бы она упала, она бы меня придавила, и, значит, я полетел бы вместе с ней и раньше, чем даже она, и разбился вместе с ней бы. Поэтому я вынужден был совершить героический поступок, я ее поддержал. Вынужден, повторяю, был совершить героический поступок, в результате которого у меня была совершенно героическая грыжа. Грыжу мне вырезали, я лежал в армейском госпитале, значит, выйдя оттуда соперированный, я уже считал себя раненым и спасенным солдатом, конечно, хотя, значит, получил это ранение не на фронте, но, во всяком случае, я шел с палочкой, у меня был месячный отпуск домой, и я понимал, что я потерпевший на фронте солдат. Средняя Азия была, кстати, совсем не фронт. И на запасных путях я натолкнулся на вагон с артистами. А мне надо было ехать в Алма-Ату к маме. И руководил этими артистами всем вам известный, видимо, любимый вами человек. Он сейчас директор ВТО. Фамилия его Эткин.
Эскин.
Я увидел его знакомое лицо, я с ним совершенно был незнаком. Я так радостно к нему бросился. Он меня придержал, значит... Так вот, на расстоянии сказал, нет, сюда нельзя, тут артисты. Я сказал, тем более, я вас знаю, вы в ВТО работаете. Да, вы это правильно знаете, действительно так. Я говорю, подвезите меня. Нет, нельзя, тут артисты отдыхают, у них работа. Я говорю, тем более, слушайте, моя мама тоже работает в искусстве. Она была помощником режиссера на киностудии. Это не важно, а вам нельзя. Так вагон и ушел, и меня не взяли, я остался сидеть, значит, на нас, он меня так немножко отпихнул. Тогда я поклялся, что я его убью обязательно, потому что я был фронтовик. Фронтовики как должны рассчитываться? Только потом стреляя, убивая, я его убью. Приеду с фронта, привезу пистолет и убью его. Пистолет я с фронта действительно привез, Эскина я не убил. Он оказался очень добрым и очень хорошим человеком. Он не знает этого случая и не знает, что... Он не знает, что над ним висела такая угроза, значит. А потом началась уже по-настоящему война. Началось участие в боевых действиях. Были ранения. А потом была встреча, очень плотная встреча с армейской самодеятельностью, которую я никогда в жизни не забуду, не забуду ребят из этой самодеятельности, потому что они, видимо, питают и сегодняшнее мое искусство. И все фронтовые встречи будут кормить меня как художника, наверное, до смерти, до последних моих дней. И вот очень по чуть-чуть я хочу вспомнить товарищей из нашего, значит, армейского самодеятельного коллектива. Вот всех их знает, видимо, Семен, и всех их помнит. Недавно у меня в гостях сидел генерал, который постарался забыть свое уже армейское прошлое. Не потому, что он его стесняется, а потому, что он просто сейчас генерал, он солидный человек. Он ведает разведкой целой республики. И, ну, какой же он, я не буду называть фамилию, потому что он будет недоволен. А там у нас был легкомысленным тенором. Значит, у нас и пел песню «На солнечной поляночке, дугой выгнув бровь». Значит, парнишка на тальяночке играет про любовь. А тут сидел такой солидный, солидный у меня дома, с животиком, и мы выпивали по стопорю. Вот. Был у меня человек, который сказал, что он родился на конюшне в цирке. И вообще он весь пропитан насквозь цирковыми запахами, и в нем течет цирковая кровь, и поэтому он может быть прекрасным иллюзионистом. И действительно, фокусы, которые он показывал, были поразительные. Забегая вперед, скажу, что сейчас он энергетик крупного молочного комбината, живет в Казани, фамилия его Юферев, зовут его Женя. Показывал фокусы он невероятные, у него из сундуков исчезало все, что угодно, в сундуках появлялось все, что угодно. Кроме всего прочего, когда уже он исчерпал перед аудиторией все свое умение и надоел достаточно нашей воздушно-десантной бригаде, он-то изобрел для себя новые номера и овладел ими с невероятной скоростью. Он начал ходить по свободной проволоке. Я не знал, что это довольно трудное искусство, потому что он делал это с легкостью невероятной и действительно выступал с этим. Но и с этим он уже надоел. Тогда он нашел себе вот такого бугая, какого-то сержанта, начальника своего. Он был всего лишь солдата. Но этот сержант был влюблен в искусство абсолютно и поэтому терпел все, что с ним вытворял этот Женька Юферев. А Женя Юферев придумал не более, не менее, как метать в него ножи. Он приложил этого бугая, значит, к доске такой широкой. Нам казалось, что это уже гробовая доска. Изготовил, значит, оточил, заточил наши десантные финки. Нам выдавались такие финки в деревянных ножнах. Он эти пачки финок кидал в него и по две, и по одной штуке. И действительно не попадал, кажется, ни разу. Или почти ни разу. Но там было какое-то одно ранение в ухо. Он подумал, что какое дело. Тот терпел это выступление. Вот так, значит, мы шли с самодеятельностью, с боями. Бои, самодеятельность, бои, самодеятельность, какие-то, значит, перерывы. И дошли таким образом до Вены, до Будапешта. И вот точно не помню, не то в Будапеште, не то в Вене. Я был свидетелем такого эпизода, который тоже когда-нибудь и где-нибудь пригодится мне. Наверняка, может быть, кому-то еще, может быть, и Володе Тихвинскому, который тут же все подберет, я уж чувствую. Вот. Мы пошли в цирк. Да, это было в Будапеште, в Англопарке. Мы пошли в цирк, просто, наверное, цирк начал функционировать, потому что артистам жрать нечего было, а это их как-то могло подкормить. Вот, значит, и там выступал иллюзионист, венгер какой-то. И выступал с точно таким же сундуком фокусным, который, с которым выступал когда-то у нас в самодеятельности Женька Юферев. Женя Юферев со своим этим бугаем, другом, сидели и потирали руки, потому что они знали все эти секреты. А замерзший и голодный венгер, видимо, изрядно уже подзабыл свои секреты, поэтому что-то можно было до чего-то допереть и догадаться, что-то усечь на ходу. И вот один наш, значит, коллега, тоже десантник, заметил какой-то секрет и полез, как любитель из публики, разоблачать этого несчастного венгра. И, наверное, разоблачил бы его бы сейчас. Но тогда Женя Юферев, взяв с собой, значит, на пару этого бугая, тоже, как любители и зрители, пошли на манеж, как свидетели. И, на счастье, на наше у этого первого разоблачителя немножечко размоталось солдатское голенище, то есть обмотка. И этот бугай ему наступил на голенище. А Женя Юферев его случайно подтолкнул, значит, плечиком. И этот свидетель растянулся в опилках на несколько секунд, которые и нужны были, чтобы этот секрет не был разоблачен. Фокус состоялся. И это было прекрасно, значит, Женя вернулся обратно с убеждением, что он поддержал своего коллегу. С искусством приходилось сталкиваться много. И вот сейчас, когда мне не дадут соврать мои друзья-фронтовики, когда вспоминаешь фронт, то не вспоминаешь, но если захочешь, то вспоминаешь, но это где-то глубже, глубоко и трагично, не вспоминаешь похороны и потери. Они существуют и живут, и никуда не уйдут. А вспоминаешь улыбки, вспоминаешь веселье, вспоминаешь радость. И почему-то война все время вспоминается как нечто, что-то красивое, прекрасное и большое, то, что осталось сзади, в котором есть и трагическое тоже. Ну вот у меня за стеной, в моей землянке, жил Володя Рабинович. Мой близкий друг, который был потом страшно ранен, у него, значит, осколок прошел по всем остистым отросткам позвонка, это на позвоночнике, кто анатомию помнит, такие существуют отростки. И у него этот осколок скосил все эти отростки подряд. Парень сейчас полупарализован и продолжает жить, преподает общественно-политические дисциплины в городе Херсоне. А в то время он отличался, значит, у него было несколько качеств. Во-первых, у него был, значит, большой красный нос, но несколько объясняемый его фамилией, Володя Рабинович, значит. Сзади, вот тут на затылке, у него была почти такой же величины, как нос, родинка, тоже красная. У него были кривые ноги, как он утверждал, от футбола, потому что на станции Ухтомская, что под Москвой, очень, оказывается, любили футбол, и у него ноги покривели от футбола, это он так объяснял. Кроме всего прочего, он знал, наверное, все существующие на белом свете песни. Особенно у нас в Советском Союзе, конечно, все песни он знал. Я не знал, знал ли он к тому времени песни Френкеля, потому что не знаю, писал ли в то время Френкель песни. Но утесовские песни он знал уж наверняка все. Я не возненавидел от этого Леонида Ильича Утесова, но Рабиновича я возненавидел. И его возненавидели, любя очень, его возненавидел весь наш дивизион. Потому что пел он непрерывно, а слуха музыкального у него не было напрочь, ну совершенно. У него был антислух. Но пел он все время. Когда мы были еще... А у него была страсть, он любил петь. Он знал, но как же не петь? Как же не петь? Любил петь. И когда мы были еще в училище, он все время нам портил строевые песни. Я был запевалый, хотя, значит, у меня голос весьма нормальный, но был противный и сильный. Слух нормальный, нормативный. Я запевал. А он вступал там, где полагало всем вступать, но уже больше после него уже вступать в строй не мог, потому что песня ломалась тут же. Он портил песни. И тогда старшина, у нас был такой одесский бендюжник, старшина, квадратный, поперек себя шире такой, здоровый мужик, он подходил и говорил шепотом ему: «Рабинович, газы!» По этой команде, это уже такая команда была точно, всем известная, Рабинович должен был достать противогаз и тут же одеть его на себя. Что Володя и делал. Он одевал противогаз, куплет примерно шел спокойно, но потом все-таки из противогаза слышались эти гундосы и звуки, И ему удавалось песню сломать. На строевые смотры его оставляли дежурным по кухне. Вот тут он тут получал какие-то льготы, потому что это было значительно лучше, чем выпустить его на смотр, потому что мы были обречены. Мы даже без него получили премию. Высшая премия нашего училища артиллерийского противотанкового была бюст Пушкина почему-то. И это был переходящий приз за лучшую песню. Вот такой маленький бюстик Пушкина. Нам его, нашему дивизиону, значит, подарили. Я тут записал себе несколько фамилий людей, про которых я хотел рассказать в связи с самодеятельностью. Ну вот, значит, еще у нас был Шпетный. Шпетный – это поразительная была фигура. Он был плясун. Он плясал вальс-чечетку. Плясал... Он был приятный, взрослый, он старый был человек. Ему было лет 25 уже, значит. Нам было лет по 19, ему 25. Плясал он нехотя, демобилизованный, списанный с флота за хулиганство. Был такой человек. Обычно он лежал себя с больными ногами. Мы все на строевые занятия, мы еще куда-то, а он лежал, у него ноги болели. Он выступал, он вставал только так, когда нужно было плясать чечетку. В остальное время он лежал в постели, и ему его аккомпаниатор Леня Малыгин, который мог, наверное, научиться играть на чем угодно, примерно в таком качестве, как играл в ойстрах, как ну, кто угодно. Он мог научиться на любом инструменте играть в течение получаса. Ну, такой вот очень талантливый человек. Он уносил в котелке еду, а Шпетный лежал с больными ногами. Но зато, когда Шпетный выходил на эстраду, это было совершенно поразительно. Был еще у нас Василий Печура, которого, когда мы спросили, что он может и что он умеет, он сказал, что вообще умеет все, а с чем он будет выступать, он все и будет делать на эстраде одновременно. Мы его попросили показать, и он тогда сказал, сейчас покажу песню «Танец акробатический этюд» под названием «Крутится, вертится шар голубой». Слова были примерно такие, я не знаю, кто эти слова написал. Может быть, известный поэт, может быть, кто-нибудь, кто сидит здесь. Так что уж заранее меня простите, это было весело все. Он на баяне играли лесом, полями, дорогой прямой. Парень идет на побывку домой. Ранили парня, да что за беда. Сердце играет, а кровь молода. Там. И, значит, шел пляс. Потом... Проходил пляс, он делал заднее сальто мортале и продолжал читать, значит, эти, наверное, стихи. Я, естественно, не мог пройти мимо этого, когда уже стал кинорежиссером, и включил прямо целиком этот номер, у меня есть в моем фильме «Прощайте, голуби». И вот так вот шла война, шло горе по стране, в одну сторону, в другую сторону. Шла жизнь, и шло искусство, и оно помогало жить, и оно помогает жить и сейчас. И я считаю, что все мы счастливые люди, что мы... Нет, не то, что мы выжили, мы счастливые люди. Ну, выжили и выжили. Если бы мы не выжили, мы бы не знали, что мы не выжили. Опять-таки были бы счастливые. Мы счастливы тем, что мы... И войну помним, прошли, и что мы занимаемся этим прекрасным делом искусством, и что мы в искусстве вспоминаем войну и никогда ее не забудем, и что мы сегодня собрались сюда по первому зову, потому что это касалось и войны, и искусства, и что собрал нас Дом искусства. И большое за все за это спасибо всем людям, которые служили искусству и служили войне, и всем людям, которые об этом помнят и уважают, а следовательно и вам всем большое спасибо, и всем нам. И будем жить. Спасибо.
Молодец. Шло искусство, как было только что сказано. И шел в народное ополчение московское в 1941 году. Илья Шахов, а сейчас композитор. Илья Михайлович Шахов.
Сколько лет? как-то вот ниточка тянется. Вот почти со всеми сидящими я здесь чем-то связан. Я одессит, во-первых, да, по происхождению. Ну, Леонид Осипович, я уже через много лет заходил как автор, иногда что-то делал. В команде я тоже был в театре Советской Армии. Вот, когда там был Баталов.
Да, Леша Баталов.
Да, все. А я играл в оркестре. Да. Вот. Ну, естественно, и с Сикринским. Меня даже удивило, что такой, в общем, хохмач, балабок и такими серьезными вещами занимается. Как... Черт, я даже не предполагал. Вот. Поскольку время, вот что, я сам трепать жуткий, вот, и хочу как-то так сделать. Я тут рассказывал уже один раз в Сыдре. Был такой альманах «Память», и должна была выступать Клавдия Шульженко, и нужно было сделать какую-то перебивку, вот, чтобы оркестр мог сесть ее, знаешь. Меня выпустили на авансцену, закрыли занавес. Я впервые на большой аудитории рассказывал, ну, то, что у меня там накопилось, какие-то переживания. Понесло меня. Что-то я 20 минут рассказывал совершенно, в общем, несуразные какие-то эпизоды. Ну, я вообще люблю всякие таинственные вещи, совпадения. Хожу гадать иногда к знакомым дам. Вот, можете меня, так сказать, за это не уважать. И я вам сейчас расскажу, вот обязательно расскажу один эпизод, нечто таинственное, с ним связанный какой-то таинственный знак, как хотите, так это и трактуйте. Сейчас вообще эта тема, вот новые поколения, которые пришли, тема войны, не очень так откровенно сказать. И письма приходят на радио, на телевидении. Что, мол, ну поменьше войне, ну мы устали, дайте нам немножко отвлечься, развлечься. Да, есть такое. И я, когда рассказываю о войне, то я всегда стараюсь как-то немножко дегероизировать это все. И особенно себя мне совсем не жалко. Я рассказываю, какой я был смешной и плохой солдат вообще. Но это же естественно, мне было 16 лет, я из 9 класса школы. То есть проявляю свой мальчишеский романтизм, значит, отправился на войну. Ну, я хорошо знал в школе, у меня по НВП были прекрасные отметки, я хорошо владел оружием, умел разбирать все это быстро, собирать, но я совершенно забыл о том, что это все таскать надо на себе, значит, вот, и что вообще копать надо много. В общем, я выяснил, что война – это тяжелый очень труд, прежде всего, и что бывает такая смертельная усталость, когда тебе совершенно... Все равно вообще, убьют тебя или нет. Я не представлял себе, можно так устать, что наступает вот такая вот смертельная усталость. Естественно, ну, я всюду не поспевал, и командир роты лейтенант Алексей меня просто, говоря, презирал и гонял страшно. Там, ну, как бывает в армии, с соответствующими словами, и встань, ложись, и туда-сюда, естественно, и посылал мне все время, Бог знает куда, и вообще, куда совсем не хотелось идти. Вот я к чему-то рассказываю, что на фронте он меня послал на самый вот безопасный участок. Он какой-то был в эту ночь очень бледный, и какое-то, видно, было предчувствие у него, какого-то несчастья. И вообще, откровенно говоря, как мы, так сказать, в каком состоянии наша дивизия прибыла на этот фронт, я сейчас не буду... за поздним временем, так сказать, в это отвлекаться. Но интересно, что именно этот человек, который меня презирал, как маменького сынка, вундеркинда, который только умеет концерт Бетховена играть, и ничего больше, вот, на скрипочке, вот он именно в эту последнюю ночь меня отослал с этого самого страшного участка около шоссе, по которому как раз немцы утром-то и ударили. Отослал куда-то метров на 200 вправо, меня еще человек 8. Перед этим он, правда, меня гонял по всей передовой сухари разносить, чем я, значит, занимался во весь рост, потому что я так устал, что мне было вообще не до них. Они, кстати говоря, как вы знаете, первые месяцы войны воевали нагло, вообще ложились спать вечером, а утром опять, значит, начинали работу свою. Значит, я разнес эти сухари, вернулся в свой окопчик, не знаю, как в темноте, чудом, значит, я ориентировался. И тут он говорит, ты давай, значит, иди, вот 8 человек, иди с ними. А я стал хныкать, как всегда, значит, как нормальный маменькин сынок, и вундеркинд. Я говорю, товарищ лейтенант, ну тут все свои, что я туда пойду, значит. Это я был против того, чтобы мне, значит, уцелеть. Вот. А он говорит, ты, а всегда он так говорил, да мать твою, ты что такое вообще, не подчиняешься, давай. А здесь он как-то так сказал, ты знаешь, ты иди, 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 не спорь, иди. Так как-то для меня это было непривычно, что он так со мной обращается, что я вообще ни слова говоря, значит, эти 8 человек мы отправились. Тарса в сторону, это спасло нам жизнь, потому что немцы утром ударили именно по этому окопчику, лейтенант Алексеев был убит, ну, остальные ранены, попали в плен, и я, как видите, потом из окружения выбрался, и вот так этот человек, значит, был совсем какой-то, совсем не такой, и в эту ночь, очевидно, вот это вот предчувствие своей судьбы, все вот его как-то всего повернуло и по отношению ко мне. Все. Значит, вот такой эпизод я тогда рассказал, а один эпизод, который, вероятно, я так думаю, что, в смысле, закругляться, да? Нет? Нет, я его расскажу, и вот после этого эпизода я хочу просто прочесть примерно, как он будет звучать. Он так выглядит, но я его постараюсь быстро прочесть. И что связано с ним чудесное? Значит, необыкновенный чеп, какой знак я получил вот через много лет в связи с этим эпизодом. Как сейчас вижу маленькую в 15 дворов деревушку, обуховку на Смоленщине, огородами вплотную примыкающую к лесу. По ее главной, единственной улице тяжело и противно ползет всяческая немецкая военная техника. А на опушке леса, вжавшись в промороженную землю, лежит мальчишка лет 16 в замызганной от фронтовых бедствий солдатской шинельке и ждет, когда пройдет бесконечная колонна. Ночью выпал первый, очень ранний в этом году снег. Паренек промерз до последней ниточки, он в летнем обмундировании, почти неделю не ел горячего, да и холодного, кажется, тоже. Ноги в ботинках вот-вот отнимутся, а сердце, кроме ненависти к захватчикам, переполнено страстным желанием где-нибудь обогреться. В таком состоянии находился я на рассвете 10 октября 1941 года в результате наступательной операции противника под кодовым названием «Тайфун». А ведь только несколько месяцев тому назад я с упоением играл в малом зале консерватории немецкую скрипичную музыку Баха, Бетховена, Брамса. Описание предшествующего боя из «Экономии места» и «Врожденной скромности» цитирую прямо из книги «От Москвы до Берлина». Почти 6 часов враг атаковал позиции первого батальона, моего батальона, но добиться успеха не мог. В этом бою третья рота, моя рота, оказалась под перекрестным огнем, и выбраться из блиндажей удалось немногим. Оставшиеся предпочли погибнуть с последней гранатой, это не про меня. Раненые попали в плен, тоже не про меня. Оказавшись в категории немногих выбравшихся из блиндажей, я после некоторого беспредметного блуждания по лесам за линией фронта, далеко ушедшего к Москве, очутился перед Обуховкой. Наконец-то хвост немецкой колонны уползает из деревни, и я, пригнувшись огородами, пробираюсь в ближайшую избу. Хозяюшка, мне бы обогреться, помыться, поесть. Выясняется, что почти в каждом доме прячут и выхаживают наших раненых, оставшихся при отступлении. Тут не до меня. Вот у Киселевых вроде бы никого, да и зажиточные они. Дядя Петя принимает меня как неизбежное зло войны. Я снимаю ботинки и с трудом оттираю ноги. К вечеру они так опухнут, что мне недели 3 на них не наступить, а по всяким надобностям и к столу придется ковылять на коленках. Впервые в жизни я сижу за огромной общей миской, шестым, и, подавляя животный инстинкт голода, стараясь придерживаться заданного дяди Пети темпа «модерата нон ажитата». Тем более, что младший Киселев уже схлопотал от хозяина ложкой по лбу за выловленный неочередной кусок мяса. Наевшись, Киселевы уходят кто куда, из деликатности оставив меня у недоеденной похлебки соло. И это огромная, если не смертельная ошибка. Я никак не могу остановить ныряющую в миску деревянную ложку, и потом, расплачиваясь, 2 дня даю концы, катаясь от дикой боли в животе, на лежанке у печи, но по молодости остаюсь жив. Ко всему еще немцы, которые обычно Проезжает Обуховку, не останавливаясь, застревает здесь из-за поломки машины. Их, правда, немного. Живут они в лучшем доме у Комиссаровых. Но и к нам тоже наведывается. То за курочкой, то за яйками. Спрашивает, конечно, кто лежит. Дядя Петя отвечает, не моргнув глазом. Сын болеет. Но мне этого мало. И однажды я выпаливаю что-то по-немецки. Немцы столбенеют. Дядя Петя с гордостью объясняет. Он у нас в городе учился. Что, в общем, соответствует истине. Начинается паломничество немецких солдат, желающих побеседовать с местным жителем о том о сём. На кровати против моей лежанки присаживается то вчерашний студент из Вены, то бывший рабочий из Штутгарта. Я совершенно теряю чувство меры, разглагольствую о Моцарте, Вагнере и даже сгоряча пытаюсь на Колькиной балалайке сыграть рондо из скрипичного концерта Бетховена. Короче говоря, я окончательно взорвался. Приводит меня в чувство, причем совсем нечаянно, жена дяди Пети, тетя Евдоха. В один относительно прекрасный день мы сидим, как всегда, вшестером вокруг общей миски, и тетя Евдоха, держа над куском хлеба ложку со щами, как-то слишком незаинтересованно роняет. «Илья, а по деревне болтает, что ты еврейчик». На этот раз столбенею же я. Опытный литератор сделал бы здесь эффектную кинематографическую врезку. За окном эсэсовские молочки гагача ловят курицу и, поймав, отрывают ей голову. Тут сворачивают ей шею. Но мне и без этой врезки не сладко. Старшая дочь Киселевых, Катя, останавливает ложку самого рта. «Мама, а тебе не все равно, кто он?» Евдоха смущается. «Что ты, доченька?» «Конечно, все равно, только я никогда раньше настоящего живого еврейчика не видела». Тут я снова начинаю дышать, расслабляюсь и запускаю свою ложку в нашу общую киселевскую миску. И вот наступает 10 ноября, день Святой Просковеи, как утверждает дядя Петя, день, когда я покидаю Обуховку, Киселевых, чтобы идти к фронту. Дядя Петя выменивает у соседа, дав бутылку самогона в придачу, ботинки для меня побольше, ноги-то еще побаливают. Тетя Евдоха собирает мне в котомку всякую всячину, то и дело принимаясь причитать, «Да куда ж ты пойдешь, милок, на свою погибель, кругом ведь немцы!» Она одна, накинув платок, провожает меня, показывает нужную дорогу. Мы оба плачем. «Прощай, маленькая Обуховка, никогда я тебя больше не увижу и никогда не забуду». Так, вот, когда лежал я целый месяц у них, ходить не мог, то я, конечно, в дикой тоске находился, думал, чем бы отвлечься мне. Чем бы отвлечься, все просил Кольку Киселева, значит, ты мне поищи каких-нибудь книг по деревне. Ну, 15 дворов, я понимал, глухая деревня Смоленская. И вот мне в один прекрасный день приносит две книги. В издании Маркса, петербургском, в старинном издании, значит, записки из мертвого дома Достоевского и сожженные в Москву Данилевского. Вот я, значит, их читал взад-вперед. А как они очутились в деревне, оказывается, жил на пенсии старик-наборщик Маркса, значит, которому Маркс, когда он выходил на пенсию, целый воз книг подарил. И он привез, ну, в деревню все это пошло, конечно, растопку туда-сюда, и вот уцелело всего две книги. Записки из мертвого дома Достоевского и сожженного сада. И вот я их лежа, тут все время немцы заходят, и то, и все, и вообще не двинешься, никуда не сбежишь. И я их читал все время, значит, чуть не наизусть. Заучил эти две книги. Вот. Теперь, значит, сразу мы сделаем купюр, как говорят музыканты. И в 80-м году, вот сейчас, в ноябре, рождение у сына. У сына день рождения, ему тоже 16 лет, так же, как мне тогда. И вот приходит одна родственница, которая вообще очень далека. И ни черта про меня не знает вообще, никаких моих фронтовых историй. Вообще редко там была, и она, так сказать. И вот она в числе прочих, значит, подарков, дочки там, малышки, все это. И две книжки приносит ему, и кладет их так вот на диванчик. Значит, я так сбоку подхожу. Так, записки из мертвого зона Достоевского, значит, меня это связано столько с этой книгой, я говорю. Еще с одной, значит, сожженная Москва Данилевского. Я так поднимаю, эта книга, под ней лежит сожженная Москва Данилевского. Вот такой таинственный случай. По теории вероятности... Равный, сами понимаете, ровный счет, ничего. Вот все, я на сегодня.
Как вы все, конечно, помните высказывание, выступление Леонида Иосифовича Утесова о книжке Владимира Наумовича появилось на страницах советской культуры. И поэтому не случайно предпоследним на нашей встрече выступит один из руководителей этой газеты, фронтовик в прошлом, Владимир Алексеевич Бут. И тем более это приятно, что сегодня его орудием явится не перо, а гитара, кроме всего прочего. Пожалуйста.
Я хочу от имени советской культуры поблагодарить Володю Тихвинского и Леонида Осиповича. Володю за его прекрасную книгу, которую мы все с большим вниманием прочли. Леонида Осиповича за то, что он один из первых заметил эту книгу. И за то, что он написал прекрасное письмо в нашу газету. Мы его напечатали. На фронте, вы знаете все, друзья, сражались не только солдаты, сражалось наше искусство. И вот в этих боях погибло очень много солдат, простых людей. И вместе с тем погибло очень много людей искусства, которые вот несли свое слово, свою песню для народа и помогали нам в эти страшные времена. В свое время Сергей Сергеевич Смирнов сделал великое дело. Он для нас открыл очень многих людей, которых мы не знали в годы войны, о судьбах которых мы ничего не знали. Мне кажется, что вот наша газета, благодаря Тихвинскому и благодаря, прежде всего, конечно, Леониду Осиповичу, поднимает сейчас очень важный вопрос о том, как найти вот этих людей, как рассказать об этих людях нашим читателям. Мы должны их имена записать на скрижалях истории, как записаны имена тех героев, о которых рассказал Сергей Сергеевич Смирнов, о которых мы узнали из других источников и так далее и тому подобное. В общем, я хочу сказать, что очевидно, вот то, что сейчас к нам в редакцию приходит очень много писем, очень много откликов и на книгу Тихвинского, и на письмо Леонида Осиповича, в которых читатели говорят прямо о том, что действительно настало время вот так рассказать, начать этот очень большой и интересный поиск. Мы сейчас, естественно, наш отдел, вот, которым я руковожу, значит, мы займемся этим делом, и этот поиск будет продолжен. Я надеюсь, что и сидящие здесь в зале, и, так сказать, может быть, многие-многие тысячи и тысячи наших читателей, они откликнутся на этот призыв народного артиста Советского Союза, человека, прошедшего всю войну, человека, с песнями которого мы воевали, мы были молоды, мы любили и дрались на фронте. Леонид Осипович, ваш призыв в этом плане, мне кажется, будет воспринят очень хорошо, и он воспринимается очень хорошо. И мы еще постараемся, так сказать, продолжить этот поиск и рассказать о тех людях, о которых мы еще не знаем. Ведь были не только известные артисты на фронтах Великой Отечественной войны. Были люди, которые работали в каких-то областных, там, каких-то районных, областных филармониях, в каких-то делах, которые тоже участвовали в боях и которые несли свое слово, свою песню вот нам, воинам, сражавшимся на фронте. Вот поиск этот – это очень прекрасное, замечательное дело. И мы его продолжим. Ну, а сейчас, чтобы не утомлять вас длительным докладом минут на 40 и воспоминаниями фронтовыми, я просто возьму гитару и попытаюсь вам спеть несколько своих песен, потому что, в общем, я не только журналист, но еще, так сказать, я человек, который вот так вот сочиняет песни. Понимаете, я надеюсь, что я, конечно, могу я бы очень хотел не уподобиться тому вот товарищу, по-моему, Рабинович, фамилия, о котором только что здесь рассказывалось. Но я надеюсь, постараюсь это сделать. Ну, если я очень буду зарываться и выбивать вас из этого походного строя, как выбивал этот человек, то вы меня просто остановите. А сейчас позвольте взять этот инструмент и где-нибудь мне присесть бы так, а? Нужен микрофон.
Опустить микрофончик.
Петь я не умею, играть я не умею, это совершенно точно. Вот, а я просто пишу, так сказать, стихи, которые вот в таком бардовском исполнении, что ли, они могут быть где-то услышаны вами. Поэтому позвольте начать. Есть такая песня, называется она «Парни 41-го». Парам-бам-пам-парай-рам, парам-бам-пай-ра-тай-рам, парам-бара-ра-ти-рам, тари-тай-ра-ра. Под луною рыжею чаплинский фокстрол рвет подметки стрижены. 41-й год был последним праздником, тот прощальный бал парню, что под Вязьмою без вести пропал, был последней роскошью он для тех ребят, что в степи подросшую с той поры лежат. Им печаль свою нести полем заревым, но убитым в юности хочется к живым. Во дворцах по пятницам танцы, песни, джаз. Хорошо бы, братцы, там побывать хоть раз. Но кирзовых этаких, как швейцар сказал, манчи из-за этики не пускают в зал. Разрешите все-таки мне долго тут, отпустили ротные нас на 5 минут. 5 минут от вечности люди нам простят. 5 лишь этим вечером, 5 у вас в гостях, музыкант. И очень мы просим нас понять, синенькой платочек бы хорошо опять. Девушки, наверное, вы помните тот вальс. Парни 41-го приглашают вас. Синенький скромный платочек падал опущен из плеч. Ты говорила, что не забудешь милых и радостных встреч. Девушки, наверное, вы помните тот вальс. Парни 41-го приглашаю вас. Если я вас не опомню, то я еще одну песню спою. Вот когда мы были совсем еще мальчишками, по 16, 17, 15 лет нам было, мы танцевали, любили песни Клавдия Ивановна Шульженко, Леонида Осиповича. Мы их помнили. Они создавали нам вот такой фон, прекрасный фон нашей юности и жизни, что мы эти песни храним до конца и будем хранить до конца своих дней в своем сердце. И они прошли с нами через всю войну, через всю жизнь. Так вот, не знаю, вот я сейчас спою песню на стихи свои, написал на нее музыку Сеня Каминский, а исполнил ее Клавдия Ивановна Шульженко в одном из своих концертов, вот на юбилейном концерте она пела эту вещь. И я просто хочу сказать, что вот представьте себе, как мы, представьте себе, что вот если бы когда-нибудь мне сказали в те годы, что народная артистка Советского Союза Клавдия Ивановна будет петь мою песню, мне бы казалось, что это вообще невероятное. Но вот, тем не менее, этот факт произошел. И я сейчас вам спою эту песню, естественно, конечно, на какой-то свой вот такой гитарный мотив, так сказать, не совсем на ту музыку, которую написал Каминский, но просто по-своему. Я когда-нибудь оставлю все дела и куплю билет до дальнего села. Да приречный круч, где молодость прошла, да калины, что под окнами цвела. Ах, Калинушка, Калина, ты возьми, обними меня, как сына обними. По полям, по ковылям, где я бродил, поводи меня, ты снова поводи. Золотые наши зори покажи, потеряй меня за рощицей воржи. О любви моей первой расскажи, облом со мною вместе потужи. Я хочу там звезды снова сосчитать, с пастухом костерка позаревать. Я, наверное, жил, как путник без пути. Может, в отчий дом с повинной мне пойти? Годы мчатся, как на скачках рысаки. Я проселки променял на большаки. Ах, как сладко пахнет в снах полынь трава. Лишь вдохну, а счастье кругом голова, потому что степь моя матерью была. Русским именем она веки нарекла. Я когда-нибудь оставлю все дела и куплю билет до дальнего села.
И в заключение просто одна такая лирическая песенка, написанная в самое последнее время, называется она «Полустанок».
Есть в Сибири полустанок под названием ОЕ, промелькнет он с позорана и уйдет в небытие, и останется в итоге оттаёженных этих мест взгляды девчонки недотроги, охранявшей переезд. Буду ехать долго-долго, вспоминать былые дни. Ах, печали моя дорога,
Транссибирские огни. Буду слушать стук колесный, с тихой думой об одном. Вот и снова чьи-то весны пролетают за окном. Средь печали и веселий не заметил как-то я, как в житейской карусели отзвенела и моя, отыграла без остатка и ушла в небытие, как девчонка с полустанка под названием «Ое».
Спасибо.
Последним на нашей встрече скажет несколько слов первый рецензент этой книжки, человек, который работает в одной из самых прекрасных, на мой взгляд, газет нашей страны, во всяком случае, одной из самых творческих и любящих литературу и искусство, в газете «Московский комсомолец», я имею в виду Александра Аронова.
Мне тут вообще, наверное, нельзя говорить, потому что мое участие в войне было скромным. Оно ограничилось, как я помню, такой агитационной работой среди гражданского населения. В Малаховске, в щели вырытой в саду, я объяснял своей бабушке и двум двоюродным сестрам, что все на самом деле прекрасно, потому что у нас еще есть слон. Если его выпустить, то он справится, конечно, с любыми немецкими танками. Вот, по-видимому, и все, что я сделал. Но я помню, как в эту щель сыпалась земля. Я помню звуки бомб. И вот я думаю, что мне все-таки надо здесь сказать несколько слов от лица тех, кто чувствовал себя беззащитным, но благодаря вам, вашему поколению, таким не оказался. Нашел защиту и нашел спасение. Мне повезло, что я вот первым как-то сумел откликнуться. Газета оперативная, действительно, быстрая, может, поэтому. На книжку Тихвинского. Но это все относительно. Эта сама книжка производит впечатление начала. В ней есть фрагментарность, в ней есть посыл какой-то в будущее. Сразу за мной начинаются люди, которые вообще не помнят войну, не видели ее. Но они также обязаны все это знать. Они также должны помнить о людях. Трудно, о них много сказано. О людях, которые выжили они потом или нет, думали как-то, на мой взгляд, вот приблизительно так. Ну хорошо, пусть мы уйдем. Но раз-то в год. Ну, пусть в 2 года. Какая на земле погода? Что стало с другом? Что с врагом? Ну, хорошо. Наш пробил час. Другим все радости на свете. Но дети наши, наши дети, как все же там они без нас? Вот мы вспоминаем об этих людях. Никто о них никогда не забудет. А вы сделали очень много. Вы должны нам последнее. Вся ваша судьба такая. Кто-то требует с вас чего-то. Вот и я пришел. И опять какие-то долги на вас нахожу. Вы должны обязательно рассказать, записать, сообщить, передать все, что вы помните. Максимум день за днем, минута за минутой. Спасибо вам за все.
Сейчас будет заканчивать нашу встречу Владимир Наумович, но я совершаю уголовное преступление. Я понимаю, что уже все безнадежно затянуто, хоть все сидят и слушают, но я должен его совершить как человек, который сейчас носит в руках оружие, и должен сказать буквально 2 слова, 1,5 минуты, обращаясь к Леониду Осиповичу, обращаясь к Нине Афанасьевне, обращаясь ко всем вам, которые выступили и не выступили, А тех, кто сейчас продолжает служить, и которые знают, что вы делаете для всех нас, не только делаете, но и сделали. Я должен обратиться к Саше Рижевскому, с которым мы 2,5 года назад были вместе на китайской границе в Забайкале. И к тому же Владимиру Наумовичу, который через 2 дня улетает с агитбригадой Цедри на нашу южную границу. На 2 с лишним недели. Человек, у которого не очень здоровое сердце, а он это делает, продолжая оставаться в строю. Что могу сказать? Ленинградский мальчишка 41-го года, чьи родители познакомились и поженились в ленинградском Траме, а вместо свадебного путешествия уехали на несколько лет в театр особой дальневосточной армии Блюхера, чей отец в 41-м году был главным режиссером театра народного ополчения ленинградского, а мама в 47-м году сыграла Зою в московском ТЮЗе в сказке о правде. Их сейчас нет обоих. Я вроде мальчишка по сравнению с вами, но который уже почти 27 лет служит на флоте, чья дочка кончила 10-летку за колючей проволокой в главной базе Балтийского флота в городе Балтийске. Ну, охраняется этот город, не пускают туда всех там. И вот которая вместе с дочкой Тихвинского поступила в этом году на первый курс ГИТИС. Что я могу вам сказать? Вы знаете, я сидел здесь, и мне было страшно обидно. С одной стороны, великолепно, что немного народу, такая камерная обстановка. И с другой стороны, было мучительно больно, что нет какой-то скрытой камеры, какого-то магнитофона, видео, который бы смог это все записать. Потому что если вот наши матросы это услышали, это для них лучше любой политбеседы. Потому что все, что говорилось, говорилось о пережитом и говорилось с кровью. Сегодня 22 число. Через 5 месяцев будет 40 лет с того самого утра 22 июня. Я заканчиваю свое выступление от имени мальчишек 41 года. Хочу сказать, вот мне несколько лет назад довелось 22 июня встретить на западной границе, на заставе имени Алексея Лопатина. В 4 часа утра я вышел на берег Буга. Там наверху стояло восстановленное здание заставы, где сейчас музей. Около него 40 могильных плит с фамилиями, под этими плитами никого нет. И было это раннее утро, я впервые в жизни увидел, что есть машина времени, узнал. Потому что я был одновременно в этом середине 70-х годов и в том далеком утре. И вот я, кланяясь вам и благодаря вас от имени мальчишек 41-го года, говорю вот что. Мальчишки 41-го, подъем, чужие сапоги грохочут в мире, зовет гарнист. Он был убит в 4, труба поет, и мы с тобой встаем. Ночь самая короткая в году, рассвет над Бугом безмятежно ласков, роса июня на тяжелых касках, и первый луч позолотил звезду, серп месяца растаял невесом, его не сплющил орудийный молот, нас память обжигает, а не холод, а на рассвете сладок детский сон. Пусть дочка спит на первом этаже, пусть днем смеется, ищет землянику, рассветный час шестых ее каникул, но мне сегодня не заснуть уже. Мальчишки 41-го, во всем, для нас то утро, как завет осталось, и нам судьба солдатская досталась, и этот мир мы все-таки спасем. Володя.